Это Медуза.
Большинство людей, которые сейчас оказываются на войне, они оказываются там из-за того, что их там либо обманули, либо им что-то пообещали, либо их запугали, в том числе уголовной ответственностью. А вот именно легальных способов у государства все еще нет. Они всегда думают, что там достаточно напугать человека, он все подпишет, и вот, мол, все, можно там за следующим ехать. А если человек стоит на своем, еще есть такой сценарий, что они могут просто от него отмахнуться. Европа, на самом деле, активно и не ждет отказчиков от военной службы и дезертиров, и, на самом деле, сделала, наверное, все, что могла за последний год-два, чтобы развернуть и судебную практику. Уж политическая практика давно была развернута, но и судебную практику развернули так, чтобы, ну, россияне вообще не имели никаких шансов покинуть эту армию Путина и, наверное, найти где-то хоть какое-то убежище. Вот Армения сейчас рассматривается в целом как перспективный вариант.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и, конечно же, на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на этот канал, если еще все это не сделали. А главное, поддержите нас финансово при помощи функции спонсорства на Ютубе или «Join» по-английски. Мое имя Владислав Горин. Мы говорим сегодня с Артемом Клыгой, руководителем юротдела движения сознательных отказчиков и юристом. Привет.
Привет, Владислав. Спасибо за приглашение.
С места в карьер, мобилизация, новая мобилизация в России будет, как считаешь?
Ну, мы всегда отвечаем на этот вопрос очень аккуратно, и, мне кажется, вот нет смысла, на самом деле, лезть в политическую сторону этого вопроса, лезть в голову Владимиру Путину, думать, а вот приспичит ему что-то завтра, начнет он всеобщую мобилизацию или нет, будет терпеть, не знаю, еще один год, еще два года, там, вербовки станут сильнее, но все равно никакой всеобщей мобилизации он не объявит. Мы давно в движении сознательных отказчиков стали отвечать на этот вопрос с позиции «А готовы ли мы?», «А есть ли какие-то инструменты, с помощью которых все еще можно помочь мужчинам?». И я на этот вопрос, на самом деле, смело отвечаю «да», что все еще там, на 2026 год, на июль, есть довольно много способов мужчинам в возрасте, которые там, между 30 и 65, то есть те мужчины, в основном, которые находятся в запасе, вот им помочь. Все еще у нас нет какой-то уголовной ответственности, например, за неявку по поездкам по мобилизации. Эту идею из августа 2023 года ее пообсуждали, но не реализовали. Все еще мужчины, которые находятся в запасе, прямо не ограничены в выезде из страны. Все еще нет ответа на вопрос, и его нет, кстати, у всех, кто говорит или про мобилизацию спекулирует много. Каким образом будет использоваться, например, полицейский ресурс, чтобы доставить, ну, не знаю, сотни тысяч мужчин в военкомат? Не где-то в Москве, а в какой-нибудь Вологодской области или там в Саратовской области. Это, на самом деле, ну, серьезный вопрос, он требует такого большого осмысления, потому что в 2022 году, когда была мобилизация, этот полицейский ресурс не применялся активно. Все еще тогда многие сами пришли в военкоматы, что не исключает того, что, да, была насильственная мобилизация, в том числе в регионах, но она не была именно как массовая, не более там, чем половина мужчин насильственно приезжали в военкоматы. Все же это была, ну, относительно небольшая доля. А вот на эти все вопросы пока что как будто нет ответа, и как будто они не решены. Поэтому меня на самом деле не сильно пугает именно вот мобилизация в том виде, в котором, если она повторится, там, приближенно к сентябрю-ноябрю 2022 года, я все еще понимаю, что окей, мы к этому готовы, и мы знаем, что советовать тем, кто к нам обращается, и мы сможем отбить всех тех, кто точно там не захочет пойти в военкомат, или у кого не будет какого-то страха, вот что самое важное, потому что большинство людей, которые сейчас оказываются на войне, они оказываются там из-за того, что их там либо обманули, либо им что-то пообещали, либо их запугали, в том числе уголовной ответственностью. А вот именно легальных способов у государства все еще нет. Посмотрим, может быть, последний созыв Госдумы, там, в свой последний месяц перед отпуском что-то придумает дополнительно, но пока к этому никаких предпосылок нет. Меня больше пугает мобилизация в новом виде, на самом деле. Просто все говорят мобилизация, мобилизация, тут тоже надо в терминах немного разобраться. Если это мобилизация в том виде, как сентябрь, ноябрь 22 года, окей, нет проблем. А вот если это мобилизация в том виде, что будут всех вербовать на контракт, а потом говорить публично, что, а, знаете, там, ваш муж подписал все добровольно и сам очень хотел поехать на Донбасс и служить там. Вот тут могут быть проблемы, потому что сценарий Пензенской области, сценарий того, что происходит да в той же Ростовской области, например, некоторые случаи, которые мы получили из Амурской области, да и даже из Москвы, иногда говорят о том, что кого-то вылавливают точечно. И вот если этот сценарий расширится, ну, например, мы каждую неделю будем получать информацию из разных регионов, что вот там проводят рейды на мужчин, и конкретных мужчин с долгами, с судимостями, там, кто злоупотребляет алкоголем, постоянно задерживают и отвозят. Ну, вот здесь будет сложнее помогать. Да, мы сможем предупредить множество ситуаций, у нас уже вышла про это инструкция, как там помочь себе, вот, если грозит сценарий Пензенской области, но в большинстве случаев станет сложнее, потому что это уже вербовки, это не какой-то процесс, это произвол в чистом виде, и противостоять ему очень сложно. Ну вот мы сейчас внимательно следим, расширяется ли практика, как в Пензенской области или нет, и если хоть какие-то причины мы увидим, интенсивность новую мы увидим, то, конечно, в первую очередь заговорим об этом и будем звенеть во все колокола.
Пензенская область, на всякий случай напомню, когда останавливают, доставляют с помощью сотрудников полиции и говорят, заключаем контракт, контрактик заключаем, не хочешь, ну вот тебе по уху и вообще поехали. Не мытьем так катанием подписывают, видимо, контракт, может не подписывают, неизвестно, были и до этого случаи, когда подпись не того человека была, потом учебка, фронт, пока ты разберешься, человек может уже и погиб в штурме. Такие, да, методы применяются. Считается, военные эксперты так полагают в том числе, что это местный административный аппарат для того, чтобы выполнить показатели KPI по вербовке, по заключению контрактов, делает вот такое, пересаливает, да, ну, применяет более экстремальные методы. Никто не гарантирует, что эти экстремальные методы не станут более систематичными. Мы на самом деле в пределе видели, как работает мобилизация. Это была не частичная мобилизация, так называемая. Да? Будем использовать формальную формулировку российскую в Российской Федерации. А это были ЛНР и ДНР, так называемые, где полное было, в общем-то, беззаконие, и российское правовое поле, оно неоднородно, на оккупированных территориях все действует совсем иначе. Там массу мужчин просто выгребли как раз вот такими полицейскими методами, рейдами. Ходили по улицам, видят мужика, подходят, говорят, что ты еще не в народной милиции родной народной республики, не защищаешь ее от укронацистов. Поехали, убили. Ну, то есть там гигантские потери в этих народных милициях, так называемых, по сути, часть российской армии. И методы были совершенно хищнические в этой мобилизации. Что мы где-то локально такое же увидим, наверное, нет никаких гарантий. А где сейчас наиболее проблемно с вот такого рода силовой мобилизацией или силовым рекрутированием?
Ну вот как раз в небольших населенных пунктах, ну, Пенза все равно как город относительно небольшой, то есть мы не встречаем активно таких случаев, например, ну, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот было два случая в Москве, мы полезли их проверять. Ну, один был похож на то, что там сотрудника большой корпорации пытались по ошибке так задержать и держали всю ночь в военкомате, потом отпустили, когда, кстати, вмешались кадровики из этой большой корпорации. А вот в других городах, типа Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, такого мало. При этом стоит посмотреть глубже там в мелкие населенные пункты, и вот уже там, да, довольно часто происходят именно, ну, не то чтобы рейды, а вот точечные выезды конкретным мужчинам. И когда мы начинаем спрашивать, а вот почему к нему поехали, а почему именно он был выбран целью, там все время встречается какой-то фактор. То ли у него была погашенная судимость, то ли у него были какие-то долги, даже небольшие, там, из-за микрозаймов. Стали мы встречать в том числе случаи, ну, про это журналисты в том числе писали, когда пользуются тем, что человек сирота, и вот на прошлой неделе мы писали про парня Антона Филимонова, которого просто пытались заключить контракт с ним в 17 лет, все мероприятия, которые по закону должны проводить с 18 лет, с ним начали проводить с 17. На этой неделе мы получили еще одну верифицированную уже информацию о том, что человек, у которого есть решение суда, признание его частично недееспособным, отправили на войну, и там есть назначенный попечитель. Но это не помешало все равно людям оформить все эти документы. То есть вот, вот всегда есть какие-то способы, где они понимают, что человек уязвимый, ему мало кто поможет, у него нет какой-то группы поддержки, что самое важное, он себе, скорее всего, не поможет вот в моменте. Он не сможет сказать, а вот знаете, я в своих правах и обязанностях разбираюсь, я сейчас включаю телефон, веду видеосъемку, представьтесь, пожалуйста, ну, знаете, как в этих роликах, где мужчины спорят с сотрудниками ГАИ, например. Нет, это именно люди, которые сразу запуганы, и которые на вот этой панике, может, они вообще в первый раз столкнулись так серьезно с государством, готовы подписать что угодно, думая иногда, что это, ну, не знаю, протокол о совершении административного правонарушения. А уже потом им помочь, конечно, сложно. Вот если эта практика станет интенсивнее, мы уже увидим, что в Москве какого-нибудь даже, там, ну, знаете, мужчина, у которого есть стабильная работа, тоже, может, большой корпорации, у которого, может, даже есть свой юрист, который может ему помочь. Вот если таких людей уже начнут задерживать, это, конечно, можно будет назвать, ну, полноценной мобилизацией, уже не надо будет здесь кривить душой, делать какие-то оговорки или говорить о том, что, ой, ну, знаете, пока что это выглядит как спекуляция. И вот этого я боюсь, наверное, больше всего сейчас.
У вас есть своя квартира? Ну, в собственности. Если нет, вы наверняка мечтаете о ней. Если да, боитесь ее потерять. Где бы вы ни жили, вопрос собственности – один из самых важных. А в России он еще и довольно болезненный из-за исторических особенностей страны. Сами знаете, крепостное право, коллективизация, приватизация. Развитие частной собственности в России шло очень непростым путем. О нем, об этом пути, издательство «Медузы» выпустило книгу. Называется она «Люди за забором. Частное пространство, власть и предел собственности в России». А написал ее Максим Трудолюбов, журналист, научный сотрудник Института Кенна, главный редактор издания «Дараша Файл». А еще, кстати, Максим Трудолюбов – очень интересный современный художник. Почему россиянам бывает тесно в такой большой стране? Как в России появился институт частной собственности? Что сейчас с ней происходит? И что громкое дело Ларисы Долиной говорит о состоянии частной собственности в России? Обо всем этом вы прочитаете в книге «Люди за забором». По ссылке в описании ее можно заказать в пару кликов. Ну, а мы с Максимом поговорим в ближайшие дни, в что случилось, не пропустите. Я бы сказал, что если мы представляем себе контур будущей мобилизации, расширения призыва, ну да, формально это будут контракты, видимо, скорее всего, это будут контракты, потому что это снижает многие проблемы для государства. Заплатили деньги, ну вам же заплатили, и выплата есть первоначальная, и за смерть, и за что угодно, и зарплата высокая, чем вы недовольны, да? Это, скорее всего, останется. Понятно, что эти деньги будут есть инфляция, но это все детали. Но я бы говорил про три направления для такой вербовки. Во-первых, ну, некрасиво прозвучит, но низы, но российское государство довольно фашистски действует и утилизирует, как ему представляется, ненужных людей. И тюремное население, людей с долгами, людей пьющих, социально депривированных, к ним отношение совершенно циничное, понятно, что они легкая добыча, их выгребают. Я не знаю, есть ли где-то в высоких кабинетах это рассуждение, что избавимся от лишних людей, но создается впечатление, что вполне может быть абсолютно фашистская логика по результату. Второй момент, ты упомянул про корпорацию и про то, что за человек там вступились, но вообще-то большие структуры, в том числе коммерческие, они действуют и обратным образом. Им, судя по сообщениям, приходит план, что нужно такое-то количество людей отправить, и если вы не отправляете, вас, в смысле вашу организацию, могут даже штрафовать за это. Ну, то есть большие компании, госкорпорации, вузы, кстати говоря, да, которые отчисляют студентов активнее мужского пола и предлагают им заключить контракт, поехать там поработать дроноводами, а там уж как пойдет, может, и не дроновод, может, и в штурм. В общем, корпоративная мобилизация, так ее назовем, используя термин из несколько другой области. Но и все-таки реестр электронных повесток и система таргетирования – целей, потому что, когда ты устраиваешь рейды, это локальный кризис. Про это снимут ролик, про эту Пензу узнает вся Россия, все будут нервничать, всем неприятно, это такая лотерея наоборот, прилететь может всякому. Нужно все-таки действовать методом исключения, нужно обозначить жертвы, и чтобы они были как-то вот так подраспределены, чтобы каждая повестка была частной проблемой, а не коллективной, не побуждала к коллективному действию. Вот приходит Артему, например, потому что Артем красивый, здоровенный, а еще служил, у него есть там какая-нибудь воинская специальность, или Владиславу. Владислав не служил, ну, и некрасивый, и нездоровенный, ну, почему бы его тоже не пригласить в военкомат для сверки документов? Там предложить подписать контракт или вовсе сказать, вам пришла повестка, потому что частичная мобилизация не закончена, она продолжается. Вот, пожалуйста, Владислав Павлович, поезжайте на фронт, надо родину защитить, выполнить свой священный долг. Вот все-таки они, судя по всему, не могут просто наладить эту таргетированную систему, хотя к ней идут, инвестируют в нее, она все лучше совершенствуется. И это, конечно, самое серьезное из вещей, которые уже существуют, и еще будет действовать, поскольку тебе и выезд закрывается, ты превращаешься, ну, в общем, в нелегала в своей стране, и тебе деваться часто некуда. Когда там говорят, а чего же вы не уедете? Да не уезжают, потому что денег нет. Самый главный ограничитель, почему люди находились и находятся в стране, потому что деваться некуда. Средств уехать нет. Это большая привилегия оказаться где-нибудь в Армении, Казахстане, тем более в, не знаю, шенгенской зоне. В общем, у меня какое-то такое ощущение. Какое ощущение у тебя? Извини, что долго говорю, но, кажется, если ты ответишь, оценишь, будет ценно.
Да, насчет корпоративной мобилизации я тут склонен согласиться. Опять же, то, что мы видим сейчас в больших организациях, это попытка упорядочить воинский учет, который всегда во всех российских организациях был, ну, очень произвольным. Я сам занимался воинским учетом в органе местного самоуправления, где я работал еще с 20 по 22 год. Ну, мне повезло, там было всего лишь трое мужчин, которых надо было постоянно учитывать, подавать данные. Это не самая сложная работа, буквально на 1-2 дня в году. Но если у вас какой-нибудь Яндекс там, или Сбербанк, где довольно много департаментов, филиалов, в том числе в разных регионах, это действительно сложно. И мы сейчас видим, что все озабочены этой работой, при этом продается это все под видом бронирования. И вот это меня вообще поражает, потому что бронирование – это такой миф из 2022 года, который был еще и изменен, правила бронирования в 2024 году изменились. Если очень кратко описать, что такое современное бронирование, это буквально привилегия для 1% граждан, которая еще и меняется постоянно, потому что правила бронирования подразумевают следующее. Вы можете быть забронированными, пока ваша организация выполняет задачи в сфере оборонного заказа или выполняет мобилизационные задания, ну или является Росатомом, Центральным банком или Роскосмосом, прямо они поименованы. Если вы не эта организация, если вы уже не выполняете мобилизационные задания, все бронирования у вас изымут. Поэтому это тоже такой вот очень странный миф. Мне пишет сейчас много, в том числе служивших срочку парней, которые говорят, а вот знаете, мне предлагают, вот что тут надо встать на воинский учет по месту моего нахождения, где находится наша организация, мне якобы сделают бронь. Я говорю, ну, вот эту вот бронь продают уже как будто она доступна каждому. Хотя это не так, я бы вообще не соглашался ни на какие бы там, предложения просто под бронь, понимая, что ну, ее, скорее всего, на вас не оформят. Вы будете очень-очень большим счастливчиком, но и то ограниченный промежуток времени. И да, в какой-то момент организация, если у них будет задание, я не верю здесь в какую-то солидарность, в профсоюзы и прочее, этих людей просто ну, используют для того, чтобы вот сходите в военкомат, а вот вам пришли именно повестки мобилизационные, и мы должны вам, как работодатель, их вручить. С университетами то же самое, мы уже увидели, что это буквально, ну, не хочется обобщать, но мы встретили случаи, где и педагоги, и сотрудники администрации буквально использовали свое положение для ну, вот этой вот вербовки, когда специально вводили студентов в заблуждение относительно условий контракта, и из-за этого молодые парни 2006, 2007, уже 2008 годов рождения подписали контракт, уже кто-то погибнуть успел. То есть вот эту роль играют сейчас университеты. И лично мне хотелось бы, конечно, чтобы в будущем это ну, как-то было бы расследовано, потому что это вообще какое-то безумие. Но тоже доказательство, что университеты они не будут стоять там на защите парней, даже которые не находятся в запасе. Мы понимаем, что большинство парней, которые учатся в образовательных организациях, они вообще именно мобилизации-то не подлежат, потому что мобилизация, она все же про запасников. Ну, а чему они подлежат? Ну, вот этим вот вербовкам. То есть будут придумывать, как мне кажется, в основном, опять же, убеждать или нагонять страху, чтобы эти люди сами что-то подписали. Ну, особенно те, у кого будут проблемы с учебой, тоже вот на это все мы насмотрелись весной. Ну и что касается электронного реестра, да, здесь важный момент, что в нем ну, больше 50 единиц разной информации, и еще в году 24-м, когда было постановление правительства впервые опубликовано, я говорил, что ну, не только этот реестр про срочную службу, он еще и про огромную базу мужчин, из которой вы сможете понять вообще, нужен ли вам вот определенный человек или нет. Нужен вам человек, который, не знаю, альтернативную службу прошел, и у него никакой военно-учетной специальности нет. Или нужен парень, который в ВДВ служил, прыгал с парашютом там 10 раз, и у него там со здоровьем до сих пор все отлично, и вы знаете все данные, где он находится. То есть один клик мыши, и можно отправить ему в целом повестку или там как-то отсортировать нужных вам людей по регионам. То есть эту функцию, конечно, реестр выполняет. Мы пока не видим, что там ну, 100% информации добавлено, и по разным людям есть разные данные. Вот, я по себе, кстати, смотрел, у меня вот всего лишь 5 единиц информации, там паспорт, ИНН и СНИЛС. А есть мои там, коллеги, которых я тоже просил, у них там уже и история их работы есть, и история обучения, и даже временные адреса добавлены, временные регистрации. То есть мы видим, что эта работа продолжается, и, конечно, при необходимости вызвать конкретную группу мужчин, вот, например, нужны все, кто служили в УДВ. Реестр с этим очень быстро справится, просто из-за сортировки. Так что это, конечно, такой очень хороший способ быстро-быстро выбрать тех, кто нужен, и начать призывные мероприятия.
Да, такой хороший, ну, в смысле эффективный, в плохом смысле хороший, может ли хороший быть в плохом смысле, метод таргетирования. Предлагаю сделать небольшой перерыв. Я хочу поделиться с тобой, дорогой Артем, и с нашими зрителями результатами призыва. Мы тут просили чаще становиться спонсорами нашего канала. Ты знаешь, очень грустно. У нас нет мобилизационного никакого плана, но наша попытка мобилизовать нашу аудиторию не увенчалась пока успехом. Мы хотим 300 новых спонсоров. Это нас сильно бы выручило, сильно бы поддержало этот канал. И довольно продолжительное время я про это повторяю. 18 человек откликнулись. Этим 18 огромное спасибо всем, кто еще думает присоединяться, не присоединяться. Присоединитесь, пожалуйста. В буквальном смысле называется на английском это join на YouTube, ну или спонсорство на русском языке. Очень нужна ваша поддержка. Медузе, к сожалению, практически неоткуда больше брать финансовые ресурсы, некого попросить. Мы говорим про мобилизацию, понятно, потому что это волнует массу людей в России. Если ты делаешь заголовок со словом «мобилизация» или обложку на YouTube со словом «мобилизация», сразу этот огромный интерес заметен. Ну и в частных разговорах, не знаю, как тебя, меня периодически спрашивают, что делать-то, что осенью будет, уезжать заранее, не уезжать. Давай, может быть, в этой логике не постесняемся поговорить, что делать сейчас, если человек находится в России и полагает, что я в армии служил, мне, наверное, придет, я, наверное, понятная мишень. Я вижу, как многих других из, там, не знаю, моих земляков зовут в военкомат и предлагают подписать контракт. Уезжать, не уезжать?
Ну, я на самом деле часто говорю о том, что мы в ДСО вообще никогда не рассматриваем совет уезжать, потому что те, кто хотят уехать, они и без нас уедут. Для этого правозащитники не нужны. Они чаще всего сами знают, куда они едут, что они там будут делать. Их вопрос чаще всего звучит как: а что мне там надо сделать после отъезда? Напомните, пожалуйста, или там шаблон дайте мне, чтобы я уведомил военкомат. Поэтому мы работаем с 95% граждан России, которые уехать не могут, совершенно верно ты сказал, и потому что у них нет ресурсов, это действительно огромная привилегия. И здесь, ну, мы считаем, можно предупредить, по крайней мере, все негативные сценарии, которые сейчас есть, и особенно если вы проходили срочную службу, например, чтобы хотя бы иметь, ну, какие-то инструменты для того, чтобы отбиться. Да, там, мы встречаемся сейчас со случаями, когда вот пытаются людей вербовать, но это не значит, что мы там просто сидим спокойно, смотрим на это. У нас в том числе есть положительные случаи, когда удавалось парней и в воинских частях отбивать, которые там что-то якобы подписали, конечно же, с помощью их родителей. И получалось это делать, когда вот, пытаются в колледжах или в университетах кого-то вербовать, что они тоже там что-то подписали. Что срабатывает? Срабатывает, когда у человека есть хоть какая-то группа поддержки. Вот если он вообще один, это, конечно, суперсложно. Я в одном деле вот в суде выступал в Европе по делу об убежище, и как раз там фактор был тот, что если человека депортируют, у него не будет никакой группы поддержки, никаких родственников. Никто не сможет оперативно, не знаю, поехать в войсковую часть или поехать в военкомат, доставить какие-то документы, помочь найти юриста и так далее. Этот фактор был очень высоко оценен, сразу скажу. Поэтому первое – это вот условная группа поддержки. Объяснить людям, которые понимают эти риски, а не отмахиваются или там говорят, что ой, да хватит нагонять, да все будет нормально, да ты уже отслужил, я такой тоже встречаю. Вот, лучший способ это сделать на них доверенность. Обязательно сейчас пойти, сделать доверенность, можно доверенность сделать на несколько людей, хоть на 5, хоть на 10 человек, можно ее сразу там на 5 лет делать, всем копии раздать, у себя иметь, например, скан какой-то, это уже, наверное, половина успеха. Если человек приходит к нам и говорит, а у нас уже готовые доверенности, ну, по крайней мере, можно сразу попросить родственников сделать передоверие на юристов и сразу подключить юристов к работе. Второй важный момент – это условная папка безопасности, куда, наверное, стоит положить все актуальные документы по состоянию здоровья. Потому что даже там на случай мобилизации, если она будет как осенью, или на случай какой-то вербовки и задержания, все еще можно выехать за счет того, что, ну, сказать из разряда, у меня есть, во-первых, ряд заболеваний, с которыми я точно не могу там быть мобилизованным или подписать контракт. Ну и такой второй радикальный способ, который я советовал некоторым мужчинам, в том числе, это буквально соврать о том, что у тебя, например, есть заболевания из списка социально значимых. Например, у меня есть ВИЧ, у меня есть гепатит, вы меня сейчас задержали, но я не могу точно подписать контракт, есть прямые указания Генштаба, с какими заболеваниями подписывать нельзя, у меня диагностирован ВИЧ. Ну, прям вот сидеть и врать. Да, это вранье, но учитывая, что вас там в моменте задержали, куда-то везут, пытаются давить на вас подписать контракт, скорее всего, у вас не будет документов, там, подтверждающих, что у вас ВИЧ. И основная задача – это добиться того, чтобы вас там выпустили, ну, условно, ладно, выходи, но принеси там нам документы о том, что у тебя действительно есть такое заболевание. Главная задача – выйти и в этом случае все способы хороши, в том числе напустить вранья, наговорить того, что есть вот именно очень страшные заболевания, с которыми не то, что там быть мобилизованным, в том числе контракт подписать нельзя. Это может сработать. А третье, про что мы часто говорим, ну, это вот доступ к госуслугам, мало кто это оценивает, потому что если у ваших родственников или у той группы поддержки есть доступ к вашим госуслугам, огромное число жалоб, и в том числе даже судебное обжалование, можно инициировать моментально и без поездок по инстанции. Все сейчас можно делать онлайн, в том числе там, во всех последних спорах, где мы подаем какие-то иски в военные суды, мы используем онлайн-систему Госправосудия. Это сокращает время, которое очень ценно в данной ситуации. В случаях, когда там парней давят на контракт, мы можем уже сделать так, что через 48 часов у нас иск лежит в суде, жалобы лежат во всех военных прокуратурах, и военные прокуроры там через 3 дня начинают звонить и говорит, что, мол, ой, знаете, а здесь там ошибка произошла, вы там приезжайте, мы сейчас все исправим. Но мы, конечно, этому не верим, говорим, приходите в суд, там будем разбираться и смотреть на все внимательно. Не всегда это происходит, но вот есть дела, когда такое случается. Ну и, наверное, из такого самого важного, у нас в целом есть большая инструкция, которую мы писали по мотивам событий в Пензенской области. Мы туда положили очень много полезных шаблонов. Вот я бы, наверное, еще про это сказал, что в папку безопасности, помимо медицинских документов, ну, стоит положить какие-то шаблоны, которыми можно воспользоваться в стрессовой ситуации. Вы не будете там на белом листе бумаги в чистом сознании с ручкой готовы что-то написать. Поэтому мы именно уже набросали полезных шаблонов. Есть они не только у нас, еще у нас, наших партнеров из призыва к совести, школ призывника, тоже правозащитных организаций. Пожалуйста, тоже добавьте их себе, чтобы, опять же, в стрессе там, посмотреть, понять, ага, вот это я попробую сейчас заявить, вот это я попробую сейчас заявить, чтобы, опять же, иметь шанс выйти из военкомата в случае, если вот на вас там оказывается давление. Ну и самое важное, наверное, это знать свои права и обязанности, потому что вот в большинстве случаев сейчас, ну вот я за июль 26 года отвечаю, в большинстве случаев люди ломаются на стадии угроз и на стадии каких-то ложных обещаний о том, что якобы на вас сейчас возбудят сразу уголовное дело, о том, что ваша судьба решена, вас сейчас точно отправят в Курскую область, например, а есть шанс, что вас там отправят, не знаю, защищать электростанции куда-то подальше. То есть ставят вот такие ультиматумы, якобы из которых нет выхода. Нужно понимать, что любое поступление на контрактную службу, оно у нас формально добровольное. И если стоять на своем и говорить, я ничего подписывать не буду, ну, единственный риск, с которым можно столкнуться, это именно физическое избиение. Мы такое встречали, но крайне редко, я это подчеркиваю. Поэтому, мне кажется, вот если выбирать из двух вводных, что, ну, там, риск оказаться на фронте, где можно погибнуть, и откуда очень тяжело человека легально, тем более, достать, и риск подвергнуться избиениям, ну, конечно, тут из такого ужасного выбора, подчеркну, тут лучше выбирать вот подвергнуться избиениям. Опять же, не факт, что еще будут готовы сами сотрудники прямо применять насилие. Они всегда думают, что там достаточно напугать человека, он все подпишет, и вот, мол, все, можно там за следующим ехать. А если человек стоит на своем, еще есть такой сценарий, что они могут просто от него отмахнуться, потому что, ну, легче найти кого-то другого и убедить его, чем тратить один час, два часа или там больше времени на вот парня, который сопротивляется. По моим таким подсчетам, в том числе среди тех, кто обращается в ДСО, если человек хотя бы один раз почитал наши инструкции, то есть он потом уже к нам и возвращается, и он уже имеет представление, что делать. Это самое важное. Он не будет растерян на 100% в случае, если его там на улице задержат, то куда-то повезут. Ну и тем более, если там начнется какая-то мобилизация. Вот такие базовые советы, но детальные можно в наших инструкциях почитать. Вот про Пензенскую область мы сейчас ее закрепили прямо в разделе «Актуальная каталога ДСО».
В описании к этому ролику есть тоже ссылка на эту инструкцию про Пензенскую область. Я предлагаю поговорить про отъезд в Европу. Ну, конечно же, любой человек, который потенциально может оказаться в российской армии, его же выгоднее принять где-нибудь в Европе, и тогда он не поступит в путинскую армию. И это намного дешевле для, даже в таком циничном смысле, для коалиции, которая поддерживает Украину. Нет, все не так, но давай пообещаем зрителям и слушателям, что про это сейчас поговорим. Но перед этим хочу расспросить тебя про дезертиров, в том числе в странах, которые все еще являются самым логичным, самым первым, самым быстрым способом для отъезда. На «Медузе» на днях вышел текст, который называется «Россиян, уезжающих от войны, похищают в странах ближнего зарубежья, Армении, Грузии и Узбекистане. Потом они оказываются за решеткой в России». Вот несколько самых резонансных историй. И там есть пара историй, которые связаны с дезертирами. Я рискну прочесть, потому что хочется услышать твое мнение на этот счет. Например, в апреле 2014 года в Гюмри, это Армения, понятно, на выходе из российского консульства задержали выходца с Камчатки Анатолия Щетинина, уехавшего в Армению, чтобы не служить в российской армии. Щетинина также доставили на российскую базу в Армении. Первоначально он согласился принять помощь правозащитников, потом объявил, что сам хочет вернуться в Россию, так как его уголовное дело якобы закрыто. Щетинин настаивал, что добровольно поехал с российскими военными на базу в Гюмри. В июне Щетинин вернулся в Россию, в сентябре, писала «Медиазона», человеку с таким же именем вынесли приговор по делу о дезертирстве в военном суде в Ростове-на-Дону. Другая история. В июле 2025 года сообщалось, что российские военные пытались забрать из полиции Семена Субботина, обвиняемого в Российской Федерации в самовольном оставлении военной части. Однако армянские полицейские им отказали. Или вот, в апреле 2024 года оперативники уголовного розыска из Бурятии похитили в Казахстане россиянина Камиля Касимова, обвиняемого в РФ в дезертирстве. Касимов служил в российской армии и принимал участие в войне с Украиной. В мае 2023-го он решил не возвращаться в часть из отпуска и уехал в Казахстан, где получил вид на жительство и устроился на работу. Российские оперативники задержали Касимова на рабочем месте в Астане, везли на гражданской машине на территорию российской воинской части в Приозерске Карагандинской области Казахстана, а затем вывезли в Россию. Казахстанские СМИ, писал «Медиазона», обнаружили постановление Приозерского городского суда, в котором говорилось, что Касимов якобы сам просил выдворить его из страны. В России Касимова доставили в Омск, В августе 2025 года военный суд в Омске приговорил его к 6 годам строгого режима по делу о дезертирстве в военное время. Ну, то есть понятно, что с дезертирами в законодательном смысле все проще. Такие нормы есть во многих странах, и значит, можно депортировать. Но вот есть даже буквально нелегальная оперативная деятельность. Приехали в Казахстан, забрали человека, увезли. Как с этим устроено, и если ты дезертир, куда бежать?
Ну вот ты сказал, кстати, что нормы есть легальные во всех странах, а я здесь важную оговорку сделаю. Нормы-то есть, а есть исключение о том, что по делам против порядка государственного управления, против военной службы, вообще-то людей выдавать нельзя. И про это написано в том числе в конвенциях, в конвенции СНГ о правовой помощи и по выдаче граждан. Поэтому вот эти все выдачи по статье 337 чаще всего, ну и там по статье 338 дезертирства, которые были в Казахстане, которые были в Азербайджане, кстати, еще, они все, это грубейшее нарушение этой конвенции. И мы тогда, когда с этим столкнулись, в том числе в Азербайджане, когда радостно еще пресс-релиз про это написали, ну, я пошел все это перепроверять, думая, может, у меня что-то там не в порядке с головой, может, там толкование изменилось. Но нет, Азербайджан, Казахстан просто грубейшим образом нарушают это соглашение, просто потому что достигли какого-то, я уж не знаю, политического соглашения. И политическое вновь превалирует над правовым. И поэтому, да, вот я бы, наверное, не ставил на один пьедестал Армению с этими странами, потому что в Армении вот те случаи, я их тоже очень хорошо знаю, которые были, там еще был случай господина Сетракова, они выглядят, ну, довольно странно, опять же, с точки зрения отказа от принятия помощи правозащитников, а вот, насколько я помню, до господина Щетинина там даже доехали правозащитники из Ванадзора, и они там стояли и адвоката нашли, но вот он был убежден.
Ванадзор, в смысле, не город, ванадзорская хельсинская группа, да. Это правозащитная организация, они приехали в Гюмри, они увидели, сказали, ты понимаешь, что с тобой будет, ты осознанно принимаешь решение. У него там проблемы были еще с документами, с деньгами и со всем, и, видимо, ему в уши налили, что возвращайся, ничего не будет. Ну, вот вернулся.
Ну, да, на самом деле, это не единственный такой дезертир в моей практике. У меня был дезертир в Германии, который был убежден, что если начать постить ролики с буквой Z и там за Путина, то его простят, и если еще написать в администрацию президента, то он вернется спокойно, и все будет хорошо. При этом давили на родственников активно, понимали силовики, как использовать вот этот психологический канал. Но, по-моему, он до сих пор никуда не уехал, слава богу. Но вот с точки зрения стран бывшего Советского Союза, условно скажем, а вот Казахстан, Азербайджан, конечно, стали очень опасными. Ну, в Азербайджан не то, что много ехало в Казахстан. Последние полгода мы видим, что, ну, там не только кого-то задерживают и отправляют, но там в том числе местная полиция ведет розыск мужчин, которые в России там разыскиваются по статье 337, например. И наши опасения, они связаны в том числе с тем, что, ну, произвольно многих так могут задержать, как вот в деле Касимова, например. Поэтому никогда мы не советуем, например, ходить в посольство России или в консульство России в Казахстане. Это вот единственная страна, где я такой совет поддерживаю, например. В Армении у нас ходят спокойно дезертиры, и в том числе многие успели получить там новые паспорта и из-за этого уехать. А в Казахстане нет, это опасно. В Казахстане я никому не рекомендую давать публичное интервью, разглашать даже город, где они находятся вообще. То есть никак не говорить, что они находятся в Казахстане. Это реально очень опасно. И еще есть, ну, группа ребят, которые находятся там, очень сложно, конечно, ну, сейчас вообще и оттуда и уехать, и какой-то помощи там ожидать. С Арменией в этом плане чуть попроще. Мне кажется, это сейчас самый большой дезертирский хаб, который есть. И что самое главное, без действительно ситуации, когда человека бы выдали, ну, и дали об этом какой-то красивый пресс-релиз, ну, того человека, кто точно не хочет, и который отлично понимает, что его ждет в России. Поэтому с учетом того, что Европа на самом деле активно и не ждет отказчиков от военной службы и дезертиров, и на самом деле сделала, наверное, все, что могла за последний год-два, чтобы развернуть и судебную практику. Уж политическая практика давно была развернута, но и судебную практику развернули так, чтобы, ну, россияне вообще не имели никаких шансов покинуть эту армию Путина и найти где-то хоть какое-то убежище. Вот Армения сейчас рассматривается в целом как перспективный вариант, не идеальный на 100%, мы тоже не рекомендуем там публично ходить на митинги или тем более выступать со своим лицом у журналистов, например, делать все анонимно, но, по крайней мере, в консульство можно сходить, и тоже вот было много страхов относительно консульства, но у многих дезертиров очень тяжелая ситуация, когда нет каких-то документов, и буквально получение нового загранпаспорта может открыть для них ну, целые там, сотни стран. Уж не знаю, сколько там без виз есть стран для российского загранпаспорта, но, по крайней мере, можно было уехать, например, в Черногорию, Сербию или в ту же там, Аргентину податься. И многие ходили, многие получали эти документы. Наверное, пару случаев у нас было, когда все же уголовное дело успевали возбудить, и тогда человеку отказывали. Но в основном каких-то проблем здесь не было. Так что да, Армения в этом плане сейчас, наверное, самая предпочтительная страна. Туда действительно легче всего уехать. И можно не тратить просто тысячи долларов на легализацию, а потратить их, ну, например, на обустройство новой жизни, там, на поиск работы, на что-то полезное. Те люди, кто подаются сейчас в Европу, ну да, там есть какие-то локальные истории успеха, но это всегда про то, что там, ты подключаешь команду юристов, ты подключаешь там, экспертов-правозащитников, вы все там приезжаете иногда в суд, вы полностью там тратите огромное число человека часов, ну и спасаете кого-то одного. Именно с точки зрения политики, чтобы там появилось какое-то решение, которое помогло сразу какой-то группе, ну хотя бы там тысячи человек, нет, такого не было придумано, и, как я сказал, было сделано все, чтобы отойти от этого решения. Мне кажется, это самая огромная ошибка вообще Европы, вот допущенная по отношению к антивоенным россиянам за последние 3 года. Ну, хотя там много историй есть и где антивоенных политических просто россиян тоже им создают проблемы.
Объясни про это, пожалуйста, подробнее и про вот этот разворот, и если ты расскажешь про случай, когда ты в суде работал в Германии и в других странах, потому что, я понимаю, отсылаться к каким-то бытовым разговорам – это не очень хороший прием, тем более, что кажется, что говорящий все это выдумывает. Ничего не выдумываю. Не так давно у меня был разговор с людьми, которые сами живут в Европе, но вот они говорят: слушай, у нас там племянник, брат, балда такая, школу закончил, никуда не поступил, полагает, что в армии окажется, оказавшись в армии, понятно, что могут и контракт заставить подписать, и вообще опасается, боится семья за него. Как бы нам его в Европу вывести? Я сказал, что я не знаю, мне кажется, никак. Ну вот лучше в Армению попробовать для начала, а там посмотреть, и какая-нибудь учебная виза, что-то такое. Ну то есть вот это представление о том, что не хочет воевать, значит, в Европе его ждут, но оно, кажется, где-то существует даже у людей, которые интересуются новостями, политикой, тем, чем общество живет в Европейском Союзе и в Российской Федерации. Как это устроено, и почему даже не то, что я подозреваю, что меня могут призвать, а вот прям дезертировать, квартиры не находят поддержки сейчас в Европейском Союзе?
Ну, тут еще многие, наверное, не ожидали того, что власть в Европе, опять же, меняется, и те обещания, которые были даны в 2022 году, опять же, даже в той же Германии, правительство Шольца, они тогда дали очень много обещаний, Нэнси Фезер тогда, министр внутренних дел, говорила, что приезжайте, российские дезертиры, вы должны ослабить армию Путина, будет для вас защита, Европейский парламент выносил эти директивы, ну, рекомендательные, о том, что нужно странам создать именно программы для защиты отказчиков от военной службы, они прямо это прописывали именно в этой терминологии. Все было очень красиво, там в апреле 2022 года все эти заявления были, когда самая большая, наверное, эмоциональная волна еще была от начала войны России с Украиной, и многие это запомнили. Опять же, те власти, которые это все заявляли, уже давно сменились, особенно в Германии, где прошли досрочные выборы там, в 2025 да, году, по-моему. И мы столкнулись с тем, что ну, на политическом уровне ничего создано не было. То есть не появилась какой-то отдельной гуманитарной защиты для дезертиров или для отказчиков. То есть можно было думать, что она появится там в 23-м, когда создавали гуманитарные программы, в том числе для антивоенных россиян. Но это было немножко наивно, учитывая, что уж даже для самых антивоенных, которых там преследуют по статьям о фейках или по статьям там, другим политическим, даже для них-то было создано не более чем 2000 выданных гуманитарных виз. Эта программа тоже была закрыта в сентябре 25-го. Ну а с дезертирами оставалось уповать только на судебную практику и на вот именно процедуру убежища. То есть никаких, да, специальных гуманитарных программ нет, но есть убежище, на него можно податься. Основная задача, это, конечно, добраться до Германии. Многие это делали. Там, я знаю даже тех, кому удавалось получать туристические визы, уже будучи в Грузии, въезжать в Европейский Союз легально, в Германию легально, избегать вот этих правил, когда тебя должны депортировать в страну твоего въезда, которая, собственно, и должна рассмотреть твой кейс на убежище, это так называемое дублинское правило. Но мы в том числе вот с года 24-го стали сталкиваться, что им просто выдают отказы. При этом эти отказы... Ну вот не то, чтобы я бы мог проанализировать эти отказы и сказать, а вот тут человек там не дотянул с точки зрения описания рисков. Они иногда просто неправильно сформулированы полностью. Там человека воспринимают как, например, мужчину, который находится в запасе и которому нужно сходить в военкомат, и тогда его призовут и отправят на войну. При этом перед ними стоит дезертир, которого там пытали и который 3 раза пытался бежать. Это я сейчас про кейс Георгия Валиани, кстати, рассказываю. И ему прямо в решении прописывают, что он просто там запасник. И ты это читаешь, ты думаешь, ну вот либо здесь реально кто-то копипаст не того документа сделал, либо у меня нет иного объяснения. Ну, это, наверное, самое вопиющее. В остальном пытались указывать, что риски не самые большие. Мое любимое решение – это в 24-м году суд Берлина-Бранденбурга отметил, что даже если человек имеет чеченское происхождение, ему достаточно переехать в другой регион. Это так называемая внутренняя защита, когда государство оценивают как федерацию и представляют, что у нас, как, не знаю, в США можно из Калифорнии в Мексику, во Флориду поехать, простите, и найти там защиту. И так вот сравнивают Чечню и Дагестан, например, что это же другой штат, по сути. Ну вот, поедет туда, и там будет защищен. Такая логика была. Очень часто ошибаются и путают запасников там, и дезертиров, срочников и военнослужащих уже, которые находятся на войне. Это проблемы с терминологией есть. Очень много доводов про то, что мобилизация закончена. И мы вот с этим устали бороться. То есть я встречался в том числе и с немецким МВД, и встречался с органом БАМФ неоднократно, и показывал им эти их решения, где они ссылаются на Шойгу и на Путина, и вот на какие-нибудь там заметки РИА Новости, что мобилизация в России закончена. Я говорю, ну это вы цитируйте официальных лиц, они завтра могут сказать, что там, не знаю, и война окончена, и при этом продолжать воевать. То есть, ну, в реальности указ не отменен, людей набирают. Вы там ответите на вопрос, как, откуда живая сила у Путина в 2025 году, если у вас мобилизация закончена. Ну, это, на это все идет дежурный ответ, мол, мы оцениваем кейсы в индивидуальном порядке, вот в индивидуальном порядке там заявитель предоставит данные, мы его заслушаем, будет создан протокол, и мы это все оценим, там, не беспокойтесь, у нас все замечательно. Но я-то не беспокоюсь, но потом, конечно, вижу эти ошибки, и у меня прям очень много вопросов. И моя позиция подтверждается общей статистикой. Если вы взглянете на то число решений, которые отменяются потом судами в Европейском Союзе, именно решений по убежищу, я сейчас все в кучу, правда, смешал, не только дезертиров, но вообще всех россиян, то 30% за вот период с 2020-го, я даже посчитал, по 2025 год, 30% решений миграционных органов об убежище потом отменяются национальными судами. Это, конечно, свидетельствует о том, насколько поверхностный анализ идет по заявителям из Российской Федерации. Я сравнивал в том числе другие страны с таким большим риском, там Сирию, сравнивал Венесуэлу, сравнивал Афганистан. Именно такого процента отмен в судах нет. Но тут сейчас могут меня закидать, сказать другие факты, в том числе у граждан Сирии и Афганистана не так много денег, чтобы нанять себе адвоката, это я согласен. У заявителей из России действительно чуть лучше положение, и многие могут нанять адвоката в такой ситуации, или правозащитники могут помочь, и действительно добиться правильного решения. Но вот и здесь в судах начинается самое интересное, то есть, да, иногда мы добились, конечно, положительной практики в разных странах. Из последнего, что я, наверное, мог отметить, это Норвегия, где удалось пока что, аккуратно скажу, пока что на уровне суда первой инстанции получить первое решение, где призывнику уже просто, то есть, который уехал из-за страха быть отправленным на срочную военную службу, откуда его могли бы отправить через контрактную службу на войну. Вот ему суд отменил решение отказное по убежищу, и сейчас его дело должны вновь будут рассмотреть с учетом тех рекомендаций, которые дал суд по ситуации в России. Но для этого пришлось подключать и адвокатов. Я ездил прямо в Осло, меня допрашивал судья, меня допрашивал государство относительно ситуации в России, и когда они поняли, ну, что я не вру, меня вообще очень тяжело поставить в какой-то тупик, я знаю все цифры, все факты, то есть вот уж что полезно проговаривать всегда с журналистами и с коллегами, потом в суде приходишь и говоришь все без запинки. Ну и положительное решение, да, круто-круто, но сколько ресурсов было потрачено, это, конечно, удивительно. В той же Германии за 25-й год, ну, три решения было, два в Берлине и одно в Висбадене. Это земля Гессен, тоже по российским призывникам, и тоже там участвовали очень знакомые, хорошие мне адвокаты, которые отлично разбираются в том, что происходит в России, в том числе, которые консультировались с нами. Хорошо ли это или плохо? Ну, якобы практика появляется, но потом мы видим, что вот, опять же, это сейчас немецкое явление, вышестоящие суды начинают это отменять. И снова расписывают вот это вот аргументы про то, что, ну, мобилизация закончена. И сейчас у них новый аргумент появился о том, что да, мы понимаем, что парней вербуют на контракт, мы понимаем, что их задерживают, их там удерживают в военкоматах, угрожают им и даже избивают. И вот в последнем деле это Саксония-Анхальт суд написал, что, ну, если у человека есть высшее образование, значит, он может противостоять вербовкам. И вот так вот образование и бакалавриат человека, который, собственно, в этом деле подавался на убежище, сыграл против него. Суд посчитал, что если у тебя есть бакалавриат, ты можешь противостоять вербовкам. А если нет, ну, то как будто нет. Это, ну, это вот таких примеров, их много. И поэтому, когда ты это все изучаешь, смотришь вот эту оценку, которую производят, это не только Германия, если что, во Франции чуть получше, но там тоже есть свое решение, в странах Балтии полный ужас творится, в Финляндии тоже полный ужас, то понимаешь, что как будто рекомендация поехать в Армению, с чего мы начали, она на самом деле самая точная и корректная. Ну, или поехать в Армению, оттуда, вот как ты верно сказал, искать иной трек, учебную визу, рабочую визу, но ни в коем случае не прыгать на вот это убежище. И многие коллеги говорят, что убежище, оно, конечно, для крайних ситуаций, для уже вот когда приходится физически уезжать, потому что вот риск реален и обоснован. Просто так прыгать на убежище мы никому не советуем, это действительно может ударить не только по вашему кошельку, но и по психическому здоровью.
Ну, сейчас есть проблемы с визами. Если ты подался на убежище, может быть, у тебя и не будет особенного шанса свою позицию изложить. Можешь, кстати, рассказать про вот эту новую систему реагирования на убежище в Германии, когда в аэропорту все решается. Ты там остаешься, ты там находишься, у тебя очень небольшое количество времени на обоснование своей заявки.
Ну да, я прям кратко скажу, что это не только Германия, это весь Европейский Союз 12 июня живет по новым миграционным правилам. Теперь действительно есть группы граждан, которых должны отправлять в упрощенную процедуру, и россияне пока что относятся к ним. Считается, что у россиян число одобрений на убежище меньше 20% в год, поэтому нас всех отправили пока что в упрощенную процедуру. Это значит, что вам не дают юридически заехать в страну, вы находитесь в специальном центре на границе, максимальный срок 12 недель, за который у вас должны провести интервью, взять отпечатки пальцев, биометрию, вынести решение и дать вам еще около 4 недель на обжалование. При этом при обжаловании к вам не допустят никаких представителей НКО. А это был главный лайфхак. Денег на адвоката нет, а от НКО, ну вот я могу прийти, я не юрист, но я могу именно как не юрист в Германии, у меня нет образования немецкого, нет статуса адвоката в Германии, но я могу объяснить там, на что нужно смотреть при собеседовании, какие вещи нужно изложить, как их изложить. Вот эти вещи. То есть все, никаких представителей НКО больше не допустят, человек, по сути, остается один на один с собой, денег на адвоката, я сказал, они есть не у всех. Ну и дальше очень простая процедура депортации. То есть это, вот если кратко, новые правила. Многие сейчас спорят о том, как их будут применять, и некоторые страны сделали оговорки, Относительно применения Франция много оговорок сделала и, например, еще никакой национальный закон не приняла. Германия в этом плане впереди планеты всей, она не только национальный закон приняла, но и в нем все имплементировала из этого пакта, поэтому ожидать какого-то послабления не приходится. Ну и более того, я вот про это забыл сказать, все это обсуждается, этот пакет санкций, будут там дезертиры или не будут. Меня это все, конечно, дико веселит, мол, мы сделаем исключение для дезертиров-диссидентов, вот они, конечно же, смогут въехать. И я сразу вот задаюсь вопросом, практическим. А вы как это подтверждать будете? То есть, а что делать с теми, у кого уголовного дела нет? Таких тоже половина. Вот приезжают в Армению, я сказал, паспорт получают. А почему паспорт получают? Ну, потому что уголовное дело возбуждают не моментально. Мы все еще не в государстве, там, 1984 Оруэлла живем, где все там секунда в секунду. Есть лаг по времени. У людей нет уголовного дела, например, они теперь не смогут подтвердить, что они дезертиры-диссиденты, или им какую-то справку надо будет брать из военкомата. Ну вот, обсуждает Еврокомиссия, что вот, не знаю, сейчас с сентября в 21-м пакете санкций будут военнослужащие, участники войны с Украиной, но для тех, кто не хочет в ней участвовать, сделаем исключение. Но я это пока читаю, уж простите за цинизм, что я это читаю так, что всем все запретят, а за одно-два исключения, вы поборетесь там с помощью правозащитников, и расскажем мы потом вам про каких-то таких же вот два успешных кейса, на которые пришлось потратить кучу ресурсов, чтобы просто человек получил право въезда, въезда только, не то, чтобы он тут еще будет легализован. Успешно, не факт.
Спасибо огромное. Нехорошие новости, мало приятного, но практические советы даны. Ситуация обрисована. Артем Клыга, руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков и юрист. Спасибо еще раз.
Спасибо большое.
Сбивчиво, обидчиво и, надеюсь, хоть немножко жалостливо, в середине я сказал про спонсоров. Я все время говорю про то, что если у вас есть возможность, если вы не живете в России, если у вас есть немного денег, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Или точнее, «Медузу» можно же на сайте «Медузы» поддержать, а вот конкретно этот канал здесь, на YouTube, при помощи функции спонсорства. Но на этот призыв, и снова будет небольшая обида в голосе, откликнулось 18 человек, хотя нам хотелось бы 300. Знаете, не пойдет так. Под фермопилами 18 человек не выстоит. Нужно 300 спартанцев, а то получается не это Спарта, это Спарта какая-то. Пожалуйста. Если у вас есть возможность, повторяю это еще раз, присоединяйтесь. Нам очень нужна ваша поддержка. Ну и кроме того, это безумно приятно. Я когда думаю, что вы честно ходите на работу, честно зарабатываете эти средства, и потом добровольно нам даете эти деньги для того, чтобы мы могли работать для вас и для людей в России, кто им расскажет про призыв, кто им расскажет про мобилизацию, кто им вообще что-нибудь расскажет, кто расскажет, в конце концов, и западной аудитории, что не все русские с клыками, с которых капает кровь. В общем, кажется, нужна наша работа. В общем, если не вы, если не ваша поддержка, если не наша работа, то, кажется, в мире будет намного печальнее, грустнее. И повторю, под фермопилами нужны 300, а не 18. Всего доброго. Пока.